Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в цикле «Русская религиозность» академика Александра Панченко две передачи. Начнем с «Распри княжеского дома». Впервые в эфире 16 января 1997 года. В эфире «Поверх барьеров». Микрофона в Праге Иван Толстой. Мы предлагаем сегодня вашему вниманию четвертую и пятую передачи академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Передачи подготовлены специально для нашего радио и сопровождаются уникальными древнерусскими распевами и песнопениями в исполнении хора «Россика». Тема четвертой передачи – «Распри княжеского дома в эпоху становления на Руси христианства». Тема пятой – «Время Ярослава Мудрого». И мы начнем.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Цикл «Русская религиозность». Он подготовлен для нашего радио академиком Александром Михайловичем Панченко. Сегодня передача четвертая. Она посвящена распрям княжеского дома в эпоху становления на Руси христианства. Век XI.
Крещение Руси князем Владимиром Святославичем было скорее символическим, нежели, так сказать, реальным. И дело даже не в том, что еще было, конечно, очень живо язычество, но и в том, что Россия приняла какую-то особую форму христианства, которую мы теперь называем двоеверием. Хотя на самом деле двоеверие – это совсем другое. Этот термин, если верить Киево-Печерскому Патерику, принадлежит Феодосию Печерскому, который как бы отделил православие от католичества, от Западной Церкви. Вот если ты веришь и так, то ты двоеверен. Но будем уже пользоваться формой, привычной нам. То есть двоеверие – это некая русская форма православия, в которой перемежаются язычество и восточное христианство, и вообще Бог знает что. Так вот, конечно, при Владимире, хотя он к концу жизни и стал очень таким верующим человеком, разумеется, страна оставалась не православной и не христианской. Нужны храмы, нужны книги, священники, соответствующее образование. А всего этого, конечно, не было. Точнее, не так, это было очень мало. И поэтому подлинная христианизация Руси произошла в следующую эпоху. Ну, если мы будем эпохи, как раньше было принято, да и теперь, в общем, это не отменено, по правлениям, по монархам. То есть, во время правления Ярослава Владимировича, в святом крещении Георгия, который вошел в историю под прозванием «Мудрый». И именно тогда строятся храмы, появляются славянские переводы христианской литературы, не болгарские, скажем, не сербские, не великоморавские, а уже русские, и появляются первые русские святые. Вот это, может быть, самое главное. Ибо Россия без святых жить не может. Это и хорошо, и плохо. Но вот когда Петр Великий приостановил русскую святость, ведь от Петра, из Петра, так скажем, до Николая II было канонизовано всего 5 святых. И Россия как-то замерла, так сказать, душевно оскудела. Потому что, ну, мы без святых жить не можем. И вся эта история с мавзолеем Владимировича Ленина и так далее, и так далее, и сейчас говорит нам о том, что святость, воплощенная в личностях, что это наша какая-то потребность. Почему мы скажем, когда вот не было святости такой обычной, соборной, церковной, вот в императорский период, почему мы, скажем, обожествили поэтов и, прежде всего, Пушкина? И пусть кто-нибудь попробует сказать при нас дурное слово о Пушкине. Мы его, знаете, с лестницы спустим. Потому что это наш мирской святой. Настоящий мирской святой. Так вот, это история с первыми русскими святыми. Князь Владимир умер в 1015 году. Причем его, видимо, все-таки очень не любили, потому что смерть скрыли, а Святополк, его сын, точнее, он не его был сын, сын Ярополка, отдвою отцю, как говорили наши предки. То есть Владимир, значит, на ложе себе положил беременную жену этого убитого брата, Гретиню. Святополк, значит, в это время был в опале, ну, так сказать, в заключении, но в Киеве. И вот именно Святополк похоронил отца и захватил власть. Ну, и поскольку детей много, то, естественно, началась династическая распря, как это всегда бывает, как ни печально. И вот он приказал убить своих братьев, единокровных, то есть братьев по отцу, Святослава, Бориса и Глеба. Странная история. Борис и Глеб – это наши первые русские святые, и мы им до сих пор поклоняемся, будем поклоняться. А вот про Святослава как бы забыли. Ну, летопись упоминает, конечно, о нем, но, ну, как бы вскользь. Во всяком случае, к лику страстотерпцев он причислен не был, и не боюсь быть здесь пророком, и никогда не будет причислен. В чем тут дело? Ну, это историческая загадка, и она так всегда останется загадкой. Почему обязательно надо было убить Бориса и Глеба, которые по летописи произошли, ну, были рождены одной из жен Владимира болгаркой, а не от болгарни? Может быть, есть такая гипотеза, что они как раз были от этой Анны, а у нее была болгарская кровь, между прочим, это единственной законной жены Владимира, и, следовательно, они были единственные законные наследники. По-христиански, если смотреть, венчанная жена, дети, рожденные в христианском браке, следовательно, законные наследники, тогда их надо убить, действительно. А Святополк, который вошел в нашу историю под прозвищем Окаянный, он по праву первородства, он первый. То есть эти по христианскому закону Борис и Глеб наследники, а он по русскому обычаю. Вот поэтому и пришлось. 4 года он сражался с Ярославом, который потом стал мудрым, и потерпел поражение, наконец, бежал, и вот по пояс тюремных лет, и когда бежал он, напал на него бес, и расслабли все члены его, и не мог он сидеть на коне, несли его на носилках. Он же говорил: «Бегите со мной, гонится за нами». И не было никого, кто бы гнался за ними, и дальше бежали с ним. Он же лежал немощен, и, приставая, говорил: «Вот уже гонится, ой, гонится, бегите». Ну, и умер он где-то между Польшей и Чехией, между Чахи и Ляхи, или между Чехи и Лехи. Здесь опять же загадка, где он там помер, может быть, действительно где-то там. Но вот, может быть, и просто в диком поле, потому что Лех – это такая возделанная земля, значит, культура некая, а Чех – это как бы дикое такое место. Да, вот до сих пор в Псковских горах есть-то лещина и так далее. И вот Борис и Глеб через несколько лет стали первыми канонизованными русскими святыми. И настоял на этом, конечно, их брат, опять же, единокровный, Ярослав Мудрый. А митрополиты-то были против. Вот митрополит грек Иоанн. Он установил им праздник 24 июля и, возможно, составил им службу, и еще были праздники, это были очень... Это первые русские святые, 6 праздников в году было. Но это весьма странные святые. О них написано довольно много, и в летописи, конечно, в «Пояс тюремных лет», и есть такое сказание, страсть и похвала Борису и Глебу. Есть чтение, которое приписывается Нестору, ну, там имя автора есть, Нестор, но тот ли это Нестор, который делал известную нам редакцию «Пояс тюремных лет» или другой, это сложно сказать. Есть краткие рассказы в прологах, в примениках, тексты есть в служебных минеях. В общем, как бы то ни было, текстов много, а загадки остаются.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Русская религиозность», которые подготовил специально для нашего радио академик Александр Михайлович Панченко. В первых трех передачах рассказывалось о выборе киевским князем Владимиром веры и о выборе им невесты. Сегодня передача четвертая. Ее тема – распри княжеского дома в эпоху становления на Руси христианства, век XI. Напомню, что все передачи нашего цикла сопровождаются уникальным исполнением древнерусских хоровых песнопений и распевов, в большинстве своем никогда не записывавшихся и дошедших до нас лишь в рукописях. Исполняет хор «Россика».
Есть двух видов. Жития мартирии, то есть мученичество. Вот это и есть житие мартирий. Что чтение Нестора, что сказание страсти и похвала. И жития биографии. Когда вот рассказывается о детстве подвижника, там есть некоторые штампы, как всегда в литературе. Ну, вот подвижник, он похож, так сказать, на Павла Ивановича Чичикова в детстве. Он от пустошных игр отгребошился, то есть не играл с детьми, всегда такой был прилежный, знаете, усердный. Но только что из Павла Ивановича Чичикова вырос большой подлец, А из вот этого дитяти, из жития биографии, всегда вырастает очень благочестивый человек. Ну, жития мартирии. Значит, о каком-либо благочестии, особом Бориса и Глеба в детстве, там, о христианском воспитании, о какой-то православной нравственности, нигде ничего не говорится, в сущности. Единственное, вот они погибли. Ну да, это верно. Но почему? Там есть только один мотив, который всегда подчеркивается исследователями, что они не противятся старшему брату. Вот эта идея непротивления злу насилием, насилием, повторяю, потому что у нас почему-то сократили идею непротивления злу. Нет, злу надо противиться, только не насилием. Идея, которую так культивировал Лев Николаевич Толстой, вот она, в сущности, в этих житиях уже заявлена. Они ждут, это смерть вольная, знаете. Но они не за Христа погибают. Не то, что святополк окаянный как хочет, чтобы они в язычество там притворились. Нет таких обвинений, быть не может. А вот, вот старшие, ну, пусть нас убивают, там, плач, слезы и так далее, и так далее, и их по отдельности убивают, но все-таки не за Христа. И сказать правду, православная церковь, ну, как-то с этим была смущена. Не только митрополиты греки, которые сопротивлялись канонизации, но и мы до сих пор смущаемся. И есть попытки объяснений, вот, прежде всего, может быть, самая удачная попытка, это в книге «Святые Древней Руси» Георгия Петровича Федотова, то, что они не за Христа, но во след Христу. Христос ведь тоже страдал, ему тоже не хотелось расставаться с жизнью. И они плачут и рыдают, потому что покидают прекрасный Божий мир, он прекрасен, потому что его Бог создал. Так и Христос страдал в Гефсиманском саду и просил Отца Небесного чашу пронести мимо него, и кровавый пот, и слезы. Это все есть. Но тот страдал за веру, а эти непонятно за что. И я думаю, что здесь особый какой-то русский тип святости. Знаете, у нас ведь есть очень странные святые, особенно среди северных подвижников. А русский север, он был самый свободный и по жизни, и по, конечно, мировоззрению, потому что на севере не было ни помещичьего землевладения, ни каких-либо крепостных, знаете, вообще рабства не было, только на русском севере. И вот там, ну, где-нибудь в конце 16 века, в начале 17-го, появляются очень странные святые, в частности, даже самоубийцы. Самоубийство – это смертный грех, и самоубийца не может быть святым. Но вот там вот есть один святой самоубийца, который воевода так ему досадил, что он пришел к нему и сказал, что пойдет утопиться. А воевода бежал за ним и умолял его не топиться, а тот утопился при народе. И вот святой. Как причисляется к лику святых? Ну, конечно, это делает собор, как правило. Хотя есть народное мнение, молва, существует целый... по крайней мере, существовал, теперь ничего не существует. Целый такой ритуал канонизации. Сначала, значит, чудеса должны быть там от могилы или какого-то другого с ними связанного места. Затем, значит, приезжала комиссия. Когда-то это было из Киева, потом из Владимира, потом из Москвы. Опрашивало всех, записывали. И вот это было так называемое свидетельство. Это уже свидетельственные святые. Здесь же, конечно, ничего этого не было, но вот что было. Их было жалко. Они были совсем молодые. И на иконах, и на фресках Борис, как старший, с маленькой бородкой, а Глеб даже вообще без бороды. Нам их жалко. За это мы признали их святыми. Это... вечная русская проблема – это вариация того русского типа, который Достоевский называл несчастненьким. Вот они несчастненькие, ни за что погибли, И поэтому они заведомо святые. И это так было, так есть, и так всегда будет. И слава Богу.
Радио «Свобода» вы слушали очередную передачу академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Передача академика Панченко «Время Ярослава Мудрого» прозвучит после небольших объявлений.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». В цикле «Русская религиозность» академика Александра Панченко две передачи. Переходим к программе «Время Ярослава Мудрого». Впервые в эфире 16 января 1997 года. «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русская религиозность» – так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, составленных специально для нашего радио. В предыдущих передачах Александр Михайлович рассказывал о выборе киевским князем Владимиром веры, о выборе им невесты и о распрях княжеского дома в эпоху становления на Руси христианства. Сейчас передача пятая. Время Ярослава Мудрого. Время создания национальной церкви, национального государства.
Время Ярослава Мудрого – это время создания национальной церкви и вообще национальной христианской культуры, как себе ее представляли люди Ярославовой эпохи. Очень важно, и, сказать правду, мне как потомку тех далеких предков, очень приятно, что это представление о национальной церкви и, соответственно, о национальной христианской культуре – это прежде всего представление о мудрости, эстетике и порядке. Ну вот теперь принято все время говорить о том, что надо там жить цивилизованно, идти цивилизационным путем и так далее и тому подобное. Конечно, когда об этом говорят, никто не представляет себе, что цивилизации бывают разные. Все-таки идеалом, как это ни странно, а может быть и не странно, представляется, в общем, протестантская цивилизация. Но никто же не говорит, что нам надо жить так, как в Испании. Хотя мы, испанцы, это насельники таких окраин европейских, и в этом смысле очень похожи, очень похожи. Ну вот как протестантские государства, особенно северные протестантские государства, да, вот такая вот протестантская этика. Так вот, тогда этого, конечно, не было. И слава Богу. Что видел Ярослав? Какому идеалу он следовал? Это книга, прежде всего. Появляется идея книги, как духовного наставника, духовного руководителя. Это городское и храмовое строительство. В «Повести временных лет» под 37-м годом, 1037-м, естественно, когда были заложены новые укрепления Киева, так называемый город Ярослава, пишется следующее. «И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же чернорисцев, то есть монахов, и книги любил, читая их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык». При Ярославе закладывается в Киеве Софийский собор, Благовещенская церковь на Золотых воротах, и начинается строительство двух монастырей, святого Георгия, покровителя князя, и святой Ирины, небесной патронессы, его жены, княгини Ингигерт. Очень любопытно, вот эта софийность, о которой так много потом будут писать и в 19-м, и в 20-м веке, и сейчас пишут, и еще напишут. Три храма Святой Софии при Ярославе строятся. В Киеве, в Новгороде и Полоцке. Как писал Андрей Витольевич Поппе, в глазах новообращенного христианина город и храм составляли некоторое единство. Город своего рода обширный храм, храм же как бы сердцевина города. И тот, и другой – это отображение идеального града небесного Иерусалима. Потом эти идеи в тех или иных формах будут кочевать, так сказать, по Руси. Ну, вот, например, Новый Иерусалим, он же Воскресенский монастырь на Истре, построенный Никоном. Это тоже идея отображения идеального небесного Иерусалима. И самое любопытное, что здесь появляются какие-то такие автономические тенденции. Появляется первый митрополит Славянин. Вообще, на Киевской кафедре, ну, в домонгольские времена, сплошь греки, за редчайшими исключениями. Вот первое исключение – это митрополит Иларион, священник Церкви Святых Апостолов в княжеском селе Берёстове. Что пишет «Повесть временных лет» по этому поводу? В 1051 году поставил Ярослав Илариона митрополитом русского рода, собрав епископов. Это поставление, конечно, было воспринято в Византии очень недоброжелательно, поскольку оно нарушало права Константинопольского патриархата, хотя, конечно, вряд ли принципиальное подчинение такое церковное Киева Константинополю оспаривалось. Нет, конечно, не оспаривалось, но все-таки это как бы восстановление древних прав провинциальных церковных соборов. Патриарх Константинопольский, которому мы подчинялись, был, конечно, чрезвычайно недоволен. И как только Ярослав умер, это произошло в 1054 году, так, видимо, Иларион был сразу отставлен с кафедры, и уже в 55 году грек Ефрем на Киевской митрополии. Ну, что случилось с Иларионом, неизвестно. Есть любопытнейшие гипотезы по этому поводу. Но даже не гипотезы, а скорее догадки, что с ним произошло, что он ушел в писатели, понимаете, что он причастен к древнейшим пластам летописей и так далее и тому подобное. Но самое-то главное, что он действительно был писателем. Не только первым митрополитом русского происхождения, но и первым русским церковным писателем, о котором мы нечто знаем. И мы достоверно знаем, что ему принадлежит слово о законе и благодати. Это древнейшее оригинальное произведение отечественной литературы. По жанру это торжественная праздничная речь, торжественное красноречие. И, скорее всего, это написано Иларионом еще до того, как он стал митрополитом, ну, где-то так в 14-летие между 37 и 50 годами. И существует предположение, кстати, довольно разумное, что впервые это слово о законе и благодати было произнесено в 1049 году по случаю окончания строительства новых киевских укреплений, вот этого града Ярослава. И мотивы слова вполне созвучны веяниям Ярославовой эпохи. Он говорит о том, что закон, то есть Ветхий Завет, был сменен благодатью, то есть Новым Заветом. И какой здесь имеется смысл? Здесь нет никакой такой мегаломании, и нет комплекса национальной неполноценности. Нет, что вообще благодать как-то размешана, принадлежит всем народам. Благодать обещает вечную жизнь всем людям, и потому всемирно.
«Свобода поверх барьеров. Русская религиозность». Так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, составленных специально для нашего радио. Передача пятая. Время Ярослава Мудрого. Время создания национальной церкви, национального государства.
Сергеевич Лихачев говорил, что Иларион создает собственную патриотическую концепцию всемирной истории. «И подобало благодати и истине воссиять над новым народом, ибо не вливают, по словам Господним, вина нового учения благодатного в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино утекает». И вот, наконец, эта благодатная вера достигла русского народа. Здесь не столько даже патриотизм, сколько такое радостное чувство цивилизационного равноправия, что мы стали равноправны, наконец. Вот евангельский источник, исполнившись воды и покрыв всю землю, разлился и до наших пределов. И вот уже за всеми христианами, и мы славим Святую Троицу. Так, вполне возможно, думало большинство образованных русских того времени. Подчеркиваю, образованных, потому что здесь надо сделать, конечно, весьма существенное ограничение. Все эти настроения принадлежали, по-видимому, очень ограниченному кругу людей. Ну, тому кругу, который потом Бабарыкин в XIX веке назвал интеллигенцией, которую мы и хвалим, и порицаем, и есть за что хвалить, есть за что порицать. Ну, как Салтыков-Щедрин о нем, о Бабарыкине, отзывался. Что он там еще набабарыкал? Вот он набабарыкал интеллигенцию. Но, как бы то ни было, это некоторая элита, Какая-то часть киевлян, ходивших молиться в Софийский собор, на хорах которого и было впервые прочитано слово о законе и благодати.
Там была первая русская публичная библиотека, первый русский скрипторий.
Затем уже в XVI веке скриптории стали заменяться типографиями. И подобные культурные центры, конечно, появились и в других русских городах. Но это все-таки было меньшинство. Причем очень и очень незначительное меньшинство. А как вообще жили вот наши предки, населявшие эту колоссальную восточноевропейскую равнину? Ответить на этот вопрос нелегко. Хотя есть и летописи, и археологические материалы, но их же надо расшифровывать. А это тоже трудная задача, а иногда просто невыполнима. Храмов в небольших городах практически не было. Нательные крестики и иконки в погребаниях XI века редкие и часто соседствуют с амулетами. Скорее всего, так и думают очень многие, сельское население было в большинстве своем чисто языческим, а о христианстве знало разве только понаслышке. И знания эти, конечно, долгое время оставались весьма туманны. Но вот есть некий факт, причем факт колоссального значения, противоречащий этой точке зрения. На рубеже первого и второго тысячелетий, а это у нас прошло все очень легко в России, первое и второе тысячелетие миновалось, потому что мы считали от сотворения мира и не волновались. Вот на Западе очень волновались, что тысячелетие там проходит, не дай бог, будет страшный суд. Так вот, у нас на этом рубеже неожиданно, абсолютно неожиданно и очень быстро происходит смена погребального обряда. Старое трупосожжение заменяется трупоположением, захоронением тела в земляной могиле. Над могилой обычно насыпали небольшой курган. И, несмотря на определенные изменения во внешнем виде могилы и так далее, в общем, это сохранилось до сих пор. Трупоположение. И вот раньше, вот до марксистской такой эпохи, это связывалось обычно в нашей науке в русской с введением христианства, что это влияние христианства. Действительно, надо же встать на страшный суд. Понимаете, вот хоронят, значит, голова под крестом, а ноги вперед. Прошу прощения, именно ноги к кресту. Это по-западному голова под крестом. Потому что вот так он станет на страшный суд, когда наступит это. А потом стали это объяснять социальными разными процессами. Мы вообще изучаем социальные русские, и все на социальность скидываем. Распадом родового строя и появлением малых семей. Ну, каким образом? Почему малая семья вдруг начинает хоронить своих покойников не по-старому? Так что вернуться к идее о влиянии христианства на восточнославянский погребальный обряд можно, если по-новому посмотреть на распространение христианства среди сельского населения Древней Руси. Конечно, догматическое богословие, обрядовые каноны, православная книжность – это принадлежности верхушки общества, монашества и клира, ну, двора княжеского, княжеского окружения. Что же до простых земледельцев, то их уделом было христианство апокрифическое, фольклорное, легендарное. И как оно проникало к ним вот на рубеже тысячелетий, вот в село, как оно проникало, можно только предполагать. Но, скорее всего, а иначе нет объяснений, вот этот обряд трупоположения говорит, что проникало. Уж какими путями, не знаю. И даже какие-то механизмы перемены можно попытаться отыскать. Вот очень интересно, что русский фольклор практически не сохранил воспоминаний о перемене погребального обряда и о старом обряде трупоположения. Хотя в «Повести временных лет» Нестор описывал трупосожжение у вятичей. Если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах при дорогах. Но Очень любопытно все-таки, что вот археология нам свидетельствует, что вот некоторые эти погребания, уже трупоположения, принадлежали людям с высоким социальным статусом. И опять же здесь Ярослав был вольнодумцем. Как вот он, когда поставил Илариона, так вот он что сделал со своими двумя дядями? Один убил другого, а потом его папа убил другого дядю. Вот 1044 год, пояс ревных лет. Выкопали из могилы двух князей, Ярополка и Олега, сыновей Святослава, тоже Святославича, как и Владимир, и окрестили кости их и положили их в церкви Святой Богородицы. Еще в прошлом веке наши академические богословы писали об этом с таким пренебрежением, что вот Ярослав был, дескать, ну, грубо говоря, болван, что так делать нельзя. Ну, действительно, так нельзя с точки зрения академического богословия, с точки зрения православной культуры, православного обряда. Но он-то считал крещение костей своих дядей вполне естественным обрядом, который также служил укреплению христианства на Руси. И мы вряд ли можем и должны считать этот обряд языческим. Христианский обиход всюду и всегда был наполнен суевериями, магическими действиями, не предусмотренными никакими канонами. И русское православие не исключение. Более того, именно русское православие было да нельзя мягким и терпимым, особенно в домонгольскую эпоху. Это, конечно, и его недостаток, потому что, знаете, «разга ум вострит», как писали наши предки. Но, с другой стороны, детей бить нельзя. И все-таки вот эта мягкость русского православия, она, конечно, производит самое такое отрадное впечатление. Причем это связано, конечно, и с тем, что у нас почти не было религиозных распрей. Вот читаешь наши летописи и другие памятники, ну, есть вот эти вот восстания волхвов. На Белоозере, например, волхвы столкнулись с Яном Вышатичем. А Ян Вышатич, он потомок Добрыни, не былинного, а реального Добрыни, дяди князя Владимира, да, по матери, по малуше. Я не буду пересказывать эти рассказы о волхвах, как они там избивали старшую часть, то есть начальство. Ну, это голодные годы, значит, экстраординарные какие-то ситуации. Но что здесь важно, что Ян-то, конечно, с ними поспорил, а потом их повесил на дубе близ устья Шексны, но что это север, понимаете, это север. И это, скорее всего, не славянское население. Это летописные Меря и Весь. Вот как Блок писал, чуть начудила и Меря намерила. Вот, это финно-угорские племена, которые верили иначе, чем мы. И другой эпизод летописный, всего их два, всего-навсего. Один относится к 24 году, а второй к 1071 году. И, скорее всего, что эти мятежи не имели антихристианского характера. Так что отсутствие религиозных распри, или, так скажем, их неприсутствие в домонгольской Руси показывает, насколько свободно люди могли верить, свободно могли думать. А когда можно свободно думать, все-таки христианство – это высшая степень высоких религий, тогда и христианство могло рассчитывать на успех. Так, в сущности, и произошло.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Русская религиозность», подготовленного для нашего радио академиком Александром Михайловичем Панченко и сопровождаемого уникальными древнерусскими распевами и песнопениями в исполнении хора «Россика». Режиссер в пражской студии Виктор Смирнов, редактор Иван Толстой.
слушали программу Александра Панченко 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91-го года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником радио «Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».